слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня четверг, 3 мая. И вот главные темы нашего эфира. Во Франции состоялись телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты – Николя Саркози и Франсуа Олландом. Студенты и сотрудники Московского государственного медико-стоматологического университета выйдут сегодня на факельное шествие в память о врачах, погибших во время Великой Отечественной войны. И тема нашего сегодняшнего разговора с радиослушателями – последнее заседание правительства Владимира Путина. Поговорим о том, интересен ли вам состав будущего российского кабинета министров под председательством Дмитрия Медведева. Итак, в среду прошло последнее заседание российского правительства под руководством Владимира Путина. Уже в конце этой недели, после инаугурации Путина, кабинет министров сложит свои полномочия. В среду также состоялась встреча Дмитрия Медведева с представителями парламентских фракций, последняя для него в качестве президента. Эксперты высказывают различные предположения о возможном составе будущего правительства, который Медведев может возглавить уже 8 мая, и о том, насколько успешными будут его действия в качестве нового лидера партии власти. Вопрос, который мы сегодня в связи с этим задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Интересует ли вас состав будущего российского правительства? Ответить на него вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо сообщение на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, который работает приблизительно через 20 минут. 8 800 222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Интересует ли вас состав будущего российского правительства под председательством Дмитрия Медведева? Вот как на этот вопрос ответили жители города Саранск, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Политическая жизнь не интересует, потому что правительство живет само по себе, а народ живет сам по себе.
Интересует, ну, постольку. Мне интересно, Голикова останется министром здравоохранения или нет.
Демократия российская, она должна развиваться в сторону привлечения как можно большего количества людей, в том числе и не разделяющих мнение «Единой России». Важно, что это будет за человек, насколько он будет готов свой ум, талант, опыт принести на благо тому делу, которое ему будет поручено.
Естественно, профессионал, независимо, к какой партии они относятся. И именно что не потому, что вот именно правящие партии, и только с этой партии должны быть министры. Я считаю, что только по своим именно рабочим качествам, независимо от партии.
Пускай хотя бы их почаще покажут, пусть покажут, какие решения они принимают. Что они сами, в отличие от премьер-министра, делают, какие инициативы подают. Потому что люди должны судить не только о премьер-министре, а о каждом министре. Работает он, не работает. Мы налоги платим, а что они делают, не видим.
Абсолютно неинтересно. Мне все равно, кто входит в состав правительства. Я вне политики.
Состав будущего правительства мне абсолютно неинтересен. Мне интересно, кто будет стоять во главе. Если начнется чехарда со сменой глав правительства, никакое правительство ситуацию выровнять не сможет. Нужна стабильность. Кого захотят видеть своим помощником, пусть их и ставит.
Думаю, логично было бы и справедливо выдвинуть на должность министра здравоохранения доктора Рошаля. Достаточно известная фигура, мне кажется, заслуживает этого поста.
Да, интересует, изменится ли политика будущего правительства и останутся ли такие министры, как Сердюков, Фурсенко, Голикова, и как поменяется политика. Если они останутся, значит, ничего не поменяется. Если их уберут, значит, что-то будет меняться.
Не знаю даже. Я вообще политикой не интересуюсь. Мне все равно.
Там все одни и те же лица. И из тех, кто там до сих пор был, никого не хочу видеть.
Вот что отвечали на вопрос, интересует ли вас состав будущего российского правительства, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас перейдем к важным международным событиям. Во Франции вчера прошли телевизионные дебаты между двумя кандидатами, действующим президентом Николя Саркози и социалистом Франсуа Олландом. В какой атмосфере прошли дебаты и о чем говорили кандидаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Ложь, клевета, маленький клеветник, несколько раз бросал своему сопернику Николя Саркози. Я пришел сюда не за тем, чтобы меня лжецом называли. Вас послушать, вы ни в чем не виноваты. Здесь не вы вопросы задаете и не вы выставляете оценки, отвечал Франсуа Олланд. Практически с самого начала тон беседы был резкий и напряженный. В ходе почти трехчасовых дебатов кандидаты обсудили вопросы государственного долга, налогов, энергетики, Европы, иммиграции и внешней политики. Начал дебаты Франсуа Олланд. Он пообещал, что если станет президентом, то будет справедливым президентом, президентом, который объединит нацию. При этом он обвинил Николя Саркози в том, что тот во время 5 лет своего президентства вносил раздор, раскалывал французское общество, настраивал одних против других. В течение всех дебатов кандидат-социалист отсылал действующего президента к итогу. С его точки зрения негативным, его президентство. Одно из обвинений – Николя Саркози был президентом богачей, который раздавал налоговые подарки самым обеспеченным слоям. «Вы хотите, чтобы было меньше богатых? Я хочу, чтобы было меньше бедных», – отвечал действующий президент. Николя Саркози выступал с позиции кандидата, за плечами которого уже опыт одного президентского мандата, президента, который умеет действовать в условиях кризиса. В ходе обсуждения темы иммиграции Франсуа Олланд пообещал, что если он станет президентом, то он готов провести референдум по вопросу предоставления избирательного права на местных выборах иностранным гражданам. Вопрос о предоставлении иностранцам избирательного права вызывает во Франции полемику уже не один год. Кто из кандидатов выиграл дебаты? Социалисты из окружения Франсуа Олланда уже один за другим уверяют, что он. Сторонники Николя Саркози с не меньшей уверенностью утверждают обратное. Ведь повлиять на тех избирателей, кто еще не решил, за кого голосовать в воскресенье, могут не только сами дебаты, но и то, как их проанализируют политологи, обозреватели, журналисты в оставшиеся до выборов 3 дня. По данным последних опросов общественного мнения, за Франсуа Олланда готовы проголосовать 53% избирателей, за Николя Саркози – 47%. Кандидат-социалист в своей победе, похоже, уже не сомневается. В конце дебатов, отвечая на вопрос журналиста, каким он будет президентом, Франсуа Олланд ответил 3-минутным монологом, в котором фразу «Когда я буду президентом» он повторил 15 раз. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Москвы, как ожидается, сегодня окончательно согласует маршрут намеченного на 6 мая оппозиционного марша миллионов, сообщил один из организаторов акции Сергей Удальцов. Трое военнослужащих, получивших ранения при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом, вертолетом отправлены в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В результате взрыва боеприпасов на полигоне близ поселка Мулино погибли 6 человек. В Рязани в среду вечером неизвестные напали на 2 сотрудников «Новой газеты». Среди пострадавших главный редактор «Новой газеты» Алексей Фролов и его заместитель Роман Севцов, а также находившийся с ними активист «Другой России» Сергей Ежов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пекин заявила, что правительства всех стран мира, включая Китай, должны соблюдать права человека, достоинство граждан и идти навстречу их законным устремлениям. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта с оппозицией. Один из претендентов на выдвижение в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки. Совет Безопасности ООН ввел санкции против 3 северокорейских государственных компаний. Эта мера стала ответом на попытку Пхеньяна в середине апреля запустить в космос спутник, вопреки наложенному ООН запрету на ракетные запуски в КНДР. Начальник Генштаба Вооруженных сил Египта Сами Эннан заявил в среду, что военные готовы передать власть стране новому президенту 24 мая, если он будет избран в ходе первого раунда голосования, который состоится 23-24 мая. Совет сотрудничества государств Персидского залива вновь выступил с резкими заявлениями в адрес Ирана. Знаменитая картина норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму – почти 120 миллионов долларов. Следующая новостная сводка на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 29 рублей 37 копеек, евро – 38 рублей 82 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Насколько эффективен антикоррупционный план уходящего президента? Об этом спорят член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов, адвокат Юрий Иванов, правозащитник Иван Миненко и генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван. Ведет программу Владимир Карамурза. Слушайте «Грани времени» сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Получила продолжение история вокруг гибели в декабре прошлого года нефтебуровой платформы «Кольская», затонувшей в Охотском море при буксировке на материк. Дочь руководителя операции капитана Михаила Терсина Наталья Дмитриева сняла документальный фильм «Моя Кольская», рассказывающий о том, что предшествовало трагедии. Одним из первых этот фильм посмотрел корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Нефтегаз 55-й, Магадан, Кольская. Магадан, на связи. Ну, значит, мужики, 9 часов 10 минут дали сигнал СОС. У нас поступление воды продолжается, дифферент на нас увеличивается. По носу уже вода хлещет. Так что имейте это в виду, возможно, вам придется потом снимать всех людей. Больше никого вокруг нету.
Это голос руководителя операции по буксировке нефтяной платформы «Кольская» Михаила Терсина. Именно с этого фрагмента начала свой видеофильм «Дочь погибшего капитана» Наталья Дмитриева. Уникальность видеосвидетельства, построенного в форме монолога самой Натальи Дмитриевой, в том, что она использует документальные материалы и записи частного характера, обнаруженные на жестком диске отцовского компьютера. Наталья Дмитриева в хронологическом порядке излагает версию трагедии.
Буровая платформа «Кольская», 85-го года постройки. В Мурманске она долгое время находилась без использования, стояла просто у причала. Когда все-таки подогнали контракт на бурение скважины первоочередная, почему-то было решено эту старую металлическую развалюху «Кольскую» погнать через полмира на точку бурения.
Уже после того, как «Кольская» была доставлена к месту бурения на участок первоочередная в Охотском море, выяснилось, что ее износ зашкаливает все мыслимые пределы. Наталья Дмитриева цитирует записи капитана Михаила Терсина, который за несколько месяцев до этого обращался к руководству мурманской компании «Арктикмурнефтегазразведка» с требованием произвести ремонт образовавшихся на корпусе платформы трещин.
Был сделан визуальный осмотр данных трещин. Осмотрели и подписали, что временно с этими трещинами вы можете, господа, бурить. А потом уже мы, собственно, будем дальше думать, как дело пойдет.
После прибытия платформы в порт Корсаков выяснилось, специалисты, способных осуществить необходимый ремонт, на месте нет, продолжает Наталья Дмитриева.
Сохранился акт, который был составлен по результатам ремонта, в котором регистр говорит о временном характере произведенных ремонтных работ и требует в ближайшее время выполнить постоянный ремонт днища с заменой дефектных участков.
Тем не менее, по распоряжению исполняющего обязанности гендиректора компании «Арктикмурнефтегазразведка» Юрия Мельхова и его заместителя Василия Васецкого, платформа была отправлена в точку бурения первоочередная, где проработала до декабря.
Сам процесс бурения, в принципе, у буровиков прошел хорошо. То есть скважину они пробурили. Буровая Кольская не ледового класса, и в декабре ее буксировать нельзя, тем более в Охотском море, в котором шторма каждый день. Так вот эти господа, Васецкий и Мельхов, сгоняют весь самый квалифицированный персонал на эту буровую и благополучно линяют из Мурманска подальше. Господин Васецкий берет билеты, вместе с моим отцом летят до Москвы одним рейсом, но дальше их пути расходятся. Отца направляют, значит, на Сахалин буксировать Кольскую, а Васецкий рванул во Вьетнам.
Наталья Дмитриева утверждает, что Михаил Терсин был категорически против присутствия на буровой лишних людей во время ее буксировки на материк. Однако руководство «Арктикмурнефтегазразведки» настояло на своем.
На буровой минимальный состав экипажа 20 человек. Но господин Мельхов у нас утверждает, ну и что, у нас же максимальный состав экипажа 100 человек. Почему нет? Боже мой, у нас есть на 100 человек гидрокостюмы. Мы столько денег на этом сэкономим, если они все потащатся на это развалиться.
Самым впечатляющим в монологии Натальи Дмитриевой оказались цитаты из бортового журнала «Платформа Кольская», который вел ее отец Михаил Терсин. Мы приводим лишь фрагменты этого монолога.
23:45. Старший помощник капитана рапортует, что один ящик с гидрокостюмами сломан, и волна смыла их. 5:10. Вахтенный штурман информирует, что вода в танке прибывает. 5:15. Откачивают по 150 кубов в час. 7:25. Начали опускать ноги. Ничего не работает. Тормоза примерзли. 9:10. Подан сигнал СОС.
Последнюю запись в бортовом журнале капитан Терсин сделал за час до гибели. Дальнейшую картину трагедии Наталья Дмитриева восстанавливала по свидетельствам выживших моряков.
Далеко не каждый человек сможет преодолеть этот страх и прыгнуть с такой высоты в бушующее море в неудобном, большего, чем необходимо размера, гидрокостюма. Кого-то подбирали. Так было спасено 14 человек. Остальные 53 погибли и пропали без вести.
Говорила дочь руководителя буксировочной операции буровой платформы «Кольская» в декабре прошлого года, затонувшей в Охотском море, Наталья Дмитриева. Станет ли ее фильм-монолог «Моя Кольская» свидетельством в суде? Ведь виновные в гибели 53 человек уже названы и даже понесли наказание. Заместитель генерального директора мурманской компании «Арктикморнефтегазразведка» Василий Васецкий уволен с работы, а другие руководители АМНГР получили строгие выговоры. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представит Юрий Жигалкин.
Судьба китайского диссидента стала главным вопросом американо-китайских отношений. Россия использует компьютерное моделирование против американских антиракетных систем. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судьба китайского диссидента совершенно неожиданно для США и Китая превратилась в главную проблему двусторонних отношений накануне начала переговоров в Пекине госсекретаря Хиллари Клинтон. Слово Алану Давыдову.
В среду слепой китайский правозащитник Чэнь Гуанчэн покинул американское посольство в Пекине, где он просил убежища, и переехал в клинику. Некоторые наблюдатели усматривают в этом уступку Вашингтона Пекину в вопросе о правах человека, который наряду с Тайванем и торговлей всегда входил в тройку самых спорных вопросов американо-китайских отношений. Комментировать последнее развитие событий вокруг китайского диссидента я попросил Элизабет Экономи, директора азиатских исследований в Совете по международным отношениям США. Судя по всему, Соединенные Штаты и Китай достигли оригинального соглашения. Чен останется в Китае, и в то же время его безопасность будет гарантирована. Правозащитник переедет из провинции Шаньдун, воссоединится со своей семьей и продолжит обучение в университете. Вроде неплохо, но личный призыв Чена к президенту Обаме предоставить ему и его семье убежище в США, сделанный во время интервью CNN, создает невероятные сложности как для американского, так и для китайского правительства. Другим вариантом могло бы стать изменение содержания американо-китайской договоренности о судьбе Чена, позволяющей ему все же выехать в США. Здесь все зависит от китайских властей. Не сомневаюсь, что Соединенные Штаты в этом случае охотно приютят Чена и его жену. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние американо-китайских отношений? Думаю, что эти отношения настолько хороши, насколько это возможно. То есть не в блестящем состоянии. При администрации Обамы они не улучшились, но и не ухудшились. Но в целом в отношениях не только сохраняются проблемы. Их число разительно выросло в последние 5-7 лет. Они носят не только двусторонний, но и глобальный характер. Безопасность продуктов питания, ядерное нераспространение, кибербезопасность. Существенно выросла роль Китая в решении проблемы глобального изменения климата. Все это не только открывает новые горизонты сотрудничества, но и увеличивает число проблем, подлежащих обсуждению между США и Китаем. Госсекретарь Хиллари Клинтон в среду заявила, что Вашингтон продолжит пристально следить за тем, как китайские власти будут выполнять договоренность об обращении с 40-летним правозащитником. Какой отзыв получит прямой призыв китайского диссидента к президенту США, пока не ясно.
Рассказывал Алан Давыдов. Россия намерена призвать на помощь компьютерное моделирование, чтобы доказать потенциальную угрозу ее безопасности, представляемую американским вариантом противоракетной обороны в Европе. Об этом стало известно в среду, накануне начала международной московской конференции по вопросам противоракетной обороны, организованной Министерством обороны России. Дипломатические препирательства по поводу того, повлияет или не повлияет на безопасность России сооружение в Европе антиракетных систем, которые формально должны прикрыть континент от иранских баллистических ракет, тянутся уже около десятилетия. Ставка на компьютерную аргументацию вряд ли поможет разрешить принципиальную политическую проблему, тем более, что Москва пытается доказать, в общем, очевидные факты. Так считает мой собеседник Бейкер Спринг, сотрудник Вашингтонского фонда наследия, известный военный эксперт. Наиболее важным для результатов любого компьютерного моделирования является даже не качество самих формул, используемых для расчета разных вариантов ситуаций, а вводимые исходные данные, говорит Бейкер Спринг. Даже самые, так сказать, качественные компьютерные модели дадут далекие от реальности результаты, если в них будут использованы неверные исходные данные. И таких переменных в случае с противоракетной обороной немало. Например, результаты моделирования будут сильно зависеть от того, насколько точны данные о местоположении запускаемой ракеты, о местоположении запуска ракеты-перехватчика, ее скорости, о высоте, на которой происходит перехват. Иными словами, даже незначительные статистические погрешности могут сильно исказить общую картину. Если этот процесс компьютерного моделирования столь ненадежен и, конечно же, может быть подвержен манипулированию, будут ли его результаты восприняты серьезно американскими и другими оппонентами Москвы? Можно ли с помощью этих результатов доказать, что противоракетная система будет угрожать безопасности России? Нет. Можно ли их использовать как один из аргументов в борьбе против противоракетной обороны? Возможно. Но если вернуться к реальному миру и оторваться от виртуальных моделей, то я думаю, нет никаких сомнений в том, что, например, противоракетные системы, уже установленные, скажем, на Аляске, способны перехватить определенные баллистические ракеты, запущенные с российской территории. Если целью российских представителей является доказание существования технологий, которые дадут возможность перехватить их ракеты, то это не требует доказательств. В этом смысле русские точны. Им не удастся предотвратить развитие этих технологий, потому что основанные на них антиракетные комплексы уже установлены на Аляске и в Калифорнии. Это был американский военный эксперт Бейкер Спринг. Как говорят американские наблюдатели, самым серьезным препятствием к осуществлению планов создания противоракетных систем в Европе могут стать не российские возражения, а бюджетное противостояние в Конгрессе. Если оно не будет разрешено с помощью компромиссов в ближайшее время, то финансирование антиракетных комплексов станет жертвой автоматических сокращений бюджета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Человек, ставший музыкой, режиссер Олег Дорман рассказывает о фильме «Нота». Слушайте «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а наша программа продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы перейдем к теме разговора с радиослушателями. Сегодня мы беседуем об уходящем правительстве Владимира Путина и о будущем правительстве под председательством Дмитрия Медведева. Вопрос, который мы задаем в связи с этим радиослушателем, звучит так. Интересует ли вас состав будущего российского правительства? Вы можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, который мы включим уже через несколько минут, 8 800 222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Мы вернемся через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости. Вначале коротко о главных новостях. Во Франции в преддверии второго тура президентских выборов прошли теледебаты двух претендентов, социалиста Франсуа Олланда и действующего президента Франции Николя Саркози. Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье. Мэрия Москвы, как ожидается, сегодня согласует маршрут, намеченного на 6 мая оппозиционного марша миллионов, сообщил координатор Левого фронта, один из организаторов акции Сергей Удальцов. Трое военнослужащих, получивших ранения при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом, отправлены в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В результате взрыва боеприпасов на полигоне погибли 6 человек. В Рязани в среду вечером неизвестные напали на двух сотрудников «Новой газеты». Среди пострадавших главный редактор «Новой газеты» в Рязани Алексей Фролов и его заместитель, а также находившийся с ними активист оппозиционной партии «Другая Россия» Сергей Ежов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пекин заявила, что правительства всех стран мира, включая Китай, должны соблюдать права человека, достоинство граждан и идти навстречу их законным устремлениям. В ответном слове перед началом переговоров с Клинтон председатель КНР Ху Цзиньтао отметил, что, несмотря на все разногласия между США и Китаем, обе страны должны уважать суверенитет друг друга. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта с оппозицией. Совет директоров глобальной медийной корпорации News Corporation выразил полную поддержку ее владельцу, 81-летнему Руперту Мёрдоку. Заседание Совета директоров прошло на следующий день после того, как с резкой критикой Мёрдока выступили члены Комитета парламента Великобритании по культуре, расследующие факты вмешательства журналистов издания медиа-империи Мёрдока в частную жизнь британцев. Один из претендентов на номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Александр Бобраков, но я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет ясно, температура воздуха до плюс 13 и плюс 15 градусов. В Петербурге несколько холоднее, днем будет плюс 7-8 градусов по Цельсию и переменная облачность. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим. Переходим к теме нашего разговора с радиослушателями. В среду прошло последнее заседание российского правительства под руководством Владимира Путина. Уже в конце этой недели, после инаугурации Путина, кабинет министров сложит свои полномочия. В среду также состоялась встреча Дмитрия Медведева с представителями парламентских фракций, последняя для него в качестве президента. Эксперты высказывают различные предположения о возможном составе будущего правительства, который Медведев может возглавить уже 8 мая, и о том, насколько успешно будут его действия в качестве нового лидера партии власти. С подробностями Виталий Камышев.
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин уже попрощался с министрами и аппаратом правительства. Тем не менее, заседание кабинета прошло в обычном режиме. На нем рассматривались актуальные вопросы экономики, в частности, основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики на будущий год, а также законопроект о федеральной контрактной системе. В своем выступлении Владимир Путин заявил, что правительство под его руководством полностью учитывало интересы граждан, и этот курс должен сохраниться. Уходящий со своего поста президент Дмитрий Медведев, встречаясь с представителями фракции Государственной Думы, заявил о готовности работать со всеми представленными в парламенте партиями, если Дума окажет ему доверие и утвердит в должности премьера. Нельзя не отметить, что Медведев выступал перед парламентариями впервые после того, как дал согласие возглавить партию «Единая Россия». Осложнит ли это обстоятельство процесс его утверждения? Вот что об этом думает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Тот факт, что накануне голосования в Думе по фигуре премьера Медведев возглавляет «Единую Россию», конечно, сильно повлияет на позицию некоторых парламентских фракций. Прежде всего, эсеров, которые колеблют. И для них важно позиционироваться в качестве партии, которая является оппозицией по отношению к «Единой России». И случайно звучали слова о том, что будет поддержано единороссами даже на президентских выборах. Того мы не поддерживаем. Это воспринимается как критерий. Я думаю, в предстоящих избирательных кампаниях региональных партий намерены разыгрывать эту карту, поэтому для нее, конечно, консолидированное голосование за Медведева в качестве будущего главы «Единой России» является проблемой. Самое большее, я думаю, на что могли бы они пойти, это разрешить свободное голосование по этому вопросу своим депутатам. Что касается ЛДПР, то, как мне кажется, шаги навстречу определенно уже сделаны, я имею в виду представление Островского, госгубернатора Смоленской области. И мотив для того, чтобы проголосовать за Медведева, у Жириновского есть, все-таки губернаторский пост, это ощутимый шаг навстречу. Коммунисты, скорее всего, будут голосовать против, потому что их политическим активом является жесткая оппозиционность, но заявления Зюганова на данный момент звучат так, что он не исключает для себя некоторые свободы маневра в этом вопросе. То есть, если какие-то жесты в сторону КПРФ будут сделаны, партия, видимо, может пересмотреть эту позицию.
Считает политолог Михаил Ремезов. Агентство «Интерфакс» сообщает, правительство Владимира Путина на своем последнем заседании одобрило проект закона о федеральной контрактной системе. Что касается итогов встречи Дмитрия Медведева с лидерами фракции Государственной Думы, то все на свои места расставит голосование за его кандидатуру в качестве премьера, которое пройдет на Охотном ряду 8 мая. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Интересует ли вас состав будущего российского правительства под председательством Дмитрия Медведева? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, позвонив к нам в прямой эфир на номер 8 800 222 12. У нас есть звонок из Ростовской области. Доброе утро, Владимир. Каково ваше мнение?
Доброе утро, Светлана. Состав правительства меня абсолютно не интересует по следующим обстоятельствам. Правительство возглавит бездарная марионетка Медведев. Страной безраздельно управляет папа Карло со товарищи. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем также звонок из Брянской области. Анатолий, доброе утро. А вас интересует состав будущего правительства?
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, не интересует по той причине, что курс страны тот же самый. Вымирание народа и разграбление страны. Хотя, если взять по справедливости, те политические партии, которые победили на выборах Госдуму, они не только имеют право предложить своего кандидата от той или иной партии, но и принять участие в правительстве. Но мы этого не увидим. Вся та же самая олигархическая команда будет продолжать грабить страну и народ. Спасибо за внимание.
Спасибо вам. Есть еще один звонок из Брянской области. Доброе утро, Николай. Вас интересует?
Всем доброе утро. Ну, понимаете, вот тут товарищи говорили, мне-то и добавить нечего. Если обороной будет ведать господин Табуреткин, если образованием и культурой будет ведать Фурченко, ну и же с ними, ясно, что будет. Это даже не в этом главное. Главное это в том, что в России-то капитализм. В органах власти заседают господа. Ну что они нам сделали за 20 лет? Положение наше каждый день все хуже и хуже. Вот получил недавно пенсию. Жаль очень, что у почтальона не оказалось бланков на перевод. Отправил бы добавку Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву с припиской «Благодарю за хорошую заботу».
Спасибо за ваш звонок. Я хочу зачитать некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Я напомню, его номер 660-1046, абоненту «Радио Свобода», номер для смс-сообщения плюс 7-903-743-2801. Ну, надо отметить, и в сообщениях наши радиослушатели не высказывают большого интереса к будущему составу правительства по причине пессимистичных настроений, скажем так. Трудно проявлять интерес там, где на безрыбье и рак рыба, пишет Александр из Сызрани. Никаких изменений в тяжелом положении основной массы трудящихся России я не ожидаю, а поэтому и состав правительства меня нисколько не интересует. Там будут одни господа. Еще одно сообщение. Кумовское правительство Путина уже под фамилией Медведев будет сформировано по тому же принципу, что и раньше. Так что заурядный Путин будет совмещать две должности и дальше, пишет Николай Павлович. Послушаем еще один звонок. До нас дозвонился Муслим из Москвы. Доброе утро, Муслим.
Доброе утро. Ну, я хочу сказать, а где гарантия, что другой министр придет и наведет порядок? Конечно, Дмитрий Анатольевич наведет порядок. И потом, сейчас не то время, уже все время уже другое стало. Он вынужден будет очистить министерство от неработающих министров. Спасибо за внимание, до свидания.
Спасибо. Послушаем еще один звонок из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Да, доброе утро. Ну, а, собственно, значит, проблема-то какая? Мы уже не принадлежим сами себе. Россия практически с потрохами распродана господам Ротшильдам и так далее, и так далее. И о чем как о правительстве идет речь? Это правительство будет марионеточное, полностью зависит от американского западного капитала. Продан Алтай, Дальний Восток, все. Промышленность разграблена и так далее, и тому подобное. Ну и какие какие будут мнения об этом правительстве, когда оно будет работать на западную экономику полностью от и до.
Спасибо за ваш звонок. Я зачитаю еще некоторые сообщения. Неинтересно, пока не будет люстрации в судебных и правоохранительных органах, пишет радиослушатель по имени Иван Жуков. Кстати, люстрации требуют от правительства и посетители сайта «Радио Свобода». Я отмечу, что дискуссию на эту тему можно поддерживать также и на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Вот такое вот сообщение там есть. Нет, не интересует, как были воры у власти, так они и остались, а интересует подлинное демократическое правительство и президент, которые проведут настоящие реформы. Люстрацию признают все геноциды, начиная с Ленина. Еще одно сообщение с нашего сайта. Нет, не интересует, поскольку ни Медведев, ни новые члены правительства не будут принимать никаких самостоятельных решений. Итак, интересует ли вас состав будущего российского правительства? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, и мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы», и сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле выросла на 2% к уровню такого же периода минувшего года, почти до 170 миллионов 700 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом ее экспорт в страны дальнего зарубежья, наоборот, сократился на 1%, менее чем до 70,5 миллионов тонн. Объемы добычи природного газа за 4 месяца составили более 241 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 0,5%. Федеральная антимонопольная служба России признала виновными в ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone российские компании МТС и Вимпелком, первого и третьего по количеству абонентов сотовых операторов страны. В сообщении службы говорится, что, несмотря на добровольное устранение нарушений, компании все равно будут подвергнуты штрафам, размер которых будет определен позднее. Согласно закону, величина такого оборотного штрафа может составлять от 1 до 15% выручки, полученной на рынке, где было установлено нарушение. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о реструктуризации государственной компании «Нафтогаз Украины», разрешающий разделение ее бизнеса по добыче, транспортировке и продаже энергоресурсов. Вместе с тем, этот документ запрещает приватизацию «Нафтогаза Украины», а также отчуждение активов других государственных предприятий, занимающихся транспортировкой газа по магистральным или распределительным трубопроводам и хранением его в подземных хранилищах. Годовая инфляция в 17 странах еврозоны в апреле замедлилась до 2,6% после 2,7% в марте, сообщило агентство Евростат. Согласно действующему прогнозу Европейского центрального банка, в целом по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в еврозоне составят 2,4%. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале по предварительным данным увеличился на 2,2% в годовом исчислении. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года темпы роста ВВП США составили 3%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве без 15:09. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы, как ожидается, сегодня окончательно согласует маршрут намеченного на 6 мая оппозиционного «Марша миллионов», сообщил один из организаторов акции Сергей Удальцов. Трое военнослужащих, получивших ранения при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом, вертолетом отправлены в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В результате взрыва боеприпасов на полигоне погибли 6 человек. Во Франции в преддверии второго тура президентских выборов прошли теледебаты двух претендентов – социалиста Франсуа Оланда и действующего президента Франции Николя Саркози. В Рязани в среду вечером неизвестные напали на двух сотрудников «Новой газеты». Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пекин заявила, что правительства всех стран мира, включая Китай, должны соблюдать права человека, достоинство граждан и идти навстречу их законным устремлениям. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта с оппозицией. Один из претендентов на выдвижение в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 37 копеек, евро 38 рублей 82 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Светлана. Пишут сегодня российские газеты о заседании правительства, как «Коммерсант» выносит это в заголовок, который стал для кого-то крайним, а для кого-то последним. Вчера действующий премьер провел очередное заседание правительства, которое участники в кулуарах называли то последним, то итоговым, но уж точно не рядовым. О том, каким оно на самом деле стало для министров, а также о несостоявшемся налоге на роскошь, новых признаниях Владимира Путина, а главное о том, почему мы не узнаем обо всех назначениях в кабинете раньше 22 мая, вот и рассказывает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в центральной первополосной публикации.
Но я напомню, что эта тема сегодня и центральная тема нашего эфира. Уходящее правительство, будущее правительство. Мы сегодня спрашиваем радиослушателей, интересует их новый состав. Валерия, а вас интересует новый состав будущего правительства?
Новый состав будущего правительства, да, пожалуй, не очень.
Ну, как и наших радиослушателей в большинстве своем.
Очень приятное у нас единодушие с нашими радиослушателями. Ну вот, остальные газеты тоже, конечно, об этом заседании пишут, о правительстве пишут, о его заслугах. Вот «Московские новости» обращают внимание на то, что Владимир Путин сформулировал следующим образом главный результат работы своего правительства. «Не допустили шока, как в 98-м году. Несмотря на кризис 2008-го, государство выполнило свои обязательства перед гражданами и даже увеличил социальные расходы. Из других достижений Путин отметил создание таможенного союза, совсем не упомянув про ВТО. Новому кабинету был дан совет сохранять преемственность курса». «Ведомости» на один аспект обращают внимание особое. Завершая работу в правительстве, Путин поручил госкомпаниям принять экологические программы и регулярно отчитываться об их исполнении. Однако, что удивительно, в список таких госкомпаний, помимо очевидных «Газпрома» и «Роснефти», попали ВТБ, «Первый канал» и «Связь Инъезд». Ну, где, в общем-то, если говорить об экологии, то, скорее всего, об энергопотреблении, как отмечает газета, поскольку в основном работа тут офисная. Ну вот, в целом, появление такой директивы правительству полезно, но прежде всего стоит сделать доступную информацию о том, как реально загрязняется окружающая среда конкретным предприятиям, говорят в Greenpeace. Ведь с 2006 года данные о том, что сбрасывают отдельные предприятия, конфиденциальны. Закон о государственном статистическом учете это предполагает. Ну а директива такая — это лишь один из элементов. Необходима же систематическая работа по защите окружающей среды и прежде всего воссоздание единой независимой федеральной системы надзора, полагают в Greenpeace. О Дмитрии Медведеве тоже газеты сегодня пишут, не обойден вниманием. Действующий президент в последнюю неделю вот этого своего президентства он завершил инициированную им политическую реформу. 2 мая подписал законы, возвращающие прямые выборы губернаторов и освобождающие политические партии от необходимости собирать подписи перед выборами всех уровней. Первыми об этом узнали лидеры думских фракций, которые приехали на финальную встречу с уходящим главой государства. И еще отмечают газеты, что вчера Дмитрий Медведев уволил губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского на основании его заявления с просьбой оставить должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы назначен депутат Госдумы Валерий Зеленков. Этот губернатор из числа тех, которые не смогли бы выиграть на будущих выборах. Вот на это обращают внимание газеты. Еще тема, которую выносит на первую полосу газета «Коммерсант». Решение об экстрадиции из Польши в Россию бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, которое могло быть принято вчера польскими властями, отложено на неопределенный срок. Произошло это после того, как польский адвокат россиянина и представители Хельсинского фонда по правам человека подали в Европейский суд по правам человека жалобу, в которой выражают опасения за жизнь господина Игнатенко в случае его возвращения на родину. Если жалоба будет принята к рассмотрению Европейским судом, то экстрадиция фигуранта коррупционного дела будет отложена как минимум на полгода. Но еще узнаем из «Коммерсанта» о том, что в обсуждении схем финансирования государственного имущества аэропортов, в первую очередь взлетно-посадочных полос, Минтранс вернулся к идее объединения Шереметьево, Внуково и Домодедово. В качестве базовой схемы предлагается приватизация и внесение в уставный капитал объединенной компании аэродромных комплексов. В результате государство получит в ней контроль, даже при условии консолидации крупнейшего в стране аэропорта, полностью частного Домодедово. Прочие варианты финансирования представляют собой концессии, примеры которых в мировой практике единичны. Пишут сегодня газеты о том, что родственникам Ольги Александриной, погибшей в ДТП с участием вице-президента Лукойла, сегодня обещали предоставить материалы уголовного дела против нее. Суд планирует начать через месяц. По мнению следствия, Александрина грубо нарушила правила движения, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем «Мерседес» Анатолия Баркова.
Спасибо. Спасибо, Валерия. Статью на эту тему, кстати, читайте на сайте «Радио Свобода» сегодня в рубрике «Темы дня». Ну, а мы продолжим информационную программу «Время свободы» городским репортажем. Студенты и сотрудники Московского государственного медико-стоматологического университета выйдут сегодня на факельное шествие в память о врачах, погибших во время Великой Отечественной войны. Блогеры и общественные деятели выступают против этой акции, объясняя это тем, что формат мероприятия напоминает шествие нацистов. С подробностями корреспондент Наталья Джанпаладова.
Организаторы факельного шествия под названием «Огонь нашей памяти» подчеркивают, что идея мероприятия заключается в том, чтобы почтить память студентов и преподавателей университета, которые погибли в годы войны. Помимо шествия, участники акции проведут митинг, рассказал Радио Свобода проректор по воспитательной работе Московского государственного медико-стоматологического университета Казбек Цугаев.
Утром мы возлагаем цветы к могиле неизвестного солдата, где мы зажжем, ректор зажжет факел от вечного огня, который будет доставлен на Делегатскую улицу в административное здание. А вечером сами студенты, первокурсники, выстроятся в колонну, и от этого факела, который был зажжен у могилы неизвестного солдата, будут зажжены факела в память о сотрудниках и студентов, погибших в годы войны. Движение будет проходить по улице Делегатской и закончится на Долгоруковской, дом 4, в историческом месте, где был создан наш университет. Там будет митинг. И на этом митинге будут названы все имена сотрудников и студентов, которые погибли или скончались после войны. И вот называется имя, и после этого от колонны отделяется один факел. И около мемориального знака будут стоять такие стоечки. И факел это не в полном смысле слова факел, а это восковой факел, как свеча, которую мы зажигаем в память о тех, кто дал нам возможность жить, учиться, получать образование, радоваться этой весне.
Как сообщил Казбек Цугаев, факелы будут держать 60 человек. Всего в акции планируют принять участие более 1000 студентов и сотрудников университета. Тем временем в сети появились призывы выступить против этой акции. Вечером 1 мая хэштег «Стопфакельное шествие» стал одним из самых популярных в русскоязычном сегменте Твиттера. Блогеры проводят параллели между студенческой акцией и факельными шествиями в фашистской Германии, говорит оппозиционный активист Виталий Шушкевич.
Это
это символическая апелляция, да, к определенному, очень понятному всем культурному коду, культурному полю. Я имею в виду активное использование факельных шествий в нацистской Германии, а как на праздники в честь победы фюрера, так и просто систематически в рамках съездов НСДАП. Остановить это шествие можно, только остановив более глобальный процесс. Такие шествия в той или иной форме, именно как апелляция к опыту тоталитарного государства, будут возникать просто в разных местах, то есть в разных формах все время. Здесь же дело не в том, что вот теперь мы похожи на нацистскую Германию еще и шествиями.
Кроме того, противники акции не исключают, что факельное шествие организовано сторонниками действующей власти. В медико-стоматологическом университете это отрицают. Мероприятие имеет исключительно патриотичные цели и приурочено оно к празднованию 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, говорит Казбек Цугаев.
Люди, которые высказывают параллели, они плохо знают историю вообще факелов. Это первое. Второе, понимаете, любое мероприятие можно сравнить с тем фашизмом, о котором идет речь. Те же Олимпийские игры проходили в фашистской Германии. Давайте не будем проводить Олимпийские игры. А как же факел, которым зажгли на могиле неизвестного солдата? Ведь должна быть идеология вопроса. И молодежь сама идет на это. Ее никто силой не заставляет. Мы делаем это ради светлой памяти наших товарищей, которые погибли в годы войны.
Председатель фонда «Холокост» Алла Гербер также против проведения акции именно в такой форме. Она объяснила «Радио Свобода» почему.
Я только что приехала из Германии. Цель поездки была, как Германия рассказывает подросткам, молодежи и вообще людям об истории национального социализма и о опасности неонацизма, который существует и там тоже. Не было музея, не было занятий, на которых я была. Где бы, так или иначе, на плакатах, на каких-то вырезках из книг, конечно, на мониторах не было бы этих факельных шествий. Они ассоциируются у нас, у наших жителей нашей страны, страны победившей, ассоциируются с Гитлером, ассоциируются с неонацизмом, ассоциируются с национал-социализмом. И поэтому я категорическая противница вот этой формы проявления то ли памяти, то ли любви, то ли ненависти, что именно хотят выразить студенты этого института. Я думаю, что этого делать не надо. Особенно если учесть, что неонацизм у нас поднимает голову, он опасен, но он откровенен стал, он стал даже почти официален, потому что всевозможные националистические партии, они нацистские партии, и я это очень хорошо знаю, они сейчас о себе заявляют как о вполне легальных партийных организациях.
Алла Гербер отмечает, внимание к акции сейчас приковано не случайно. Несколько лет назад идеи неонацизма в обществе были не столь открыты. Организаторы факельного шествия подчеркивают, что мероприятие проходит с 2005 года, и раньше подобных противоречий оно не вызывало. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Время свободы» продолжится через несколько минут после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Я проанонсирую темы, главные темы следующего часа нашего эфира. Инициативная группа защитников Цаговского леса встретилась с представителями администрации подмосковного города Жуковский и Мосавтодора. В Лондоне сегодня состоятся выборы мэра города. И мы вернемся к центральной теме нашей программы, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, интересует ли вас состав будущего российского правительства под председательством Дмитрия Медведева. Будем принимать ваши звонки и сообщения в следующем часе нашего эфира. Ну а сейчас прервемся на выпуск новостей. Продолжим через 7 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Свобода и несвобода по версии Freedom House.
Комментарии экспертов.
Поэт Лев Рубинштейн о Первомае советском и постсоветском.
В блогах свободы.
Журналист Юрий Васильев о враге Голливуда и друге солдат.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.